Глава 24. Период полураспада американского сыра. Принцессу Чеддера из Фондюлака припекло. В смысле, не только опалило языками пламени несколько более, чем физически. Кровь Дрю на вкус была как вода из бурбулятора, а ее по-прежнему слегка ментально жарило от кормежки. Она совершила ошибку. Попробовала вымыть изо рта привкус апельсиновым соком, и ее вознаградило 5 минутами блюва в сухую. Она отряхнула руки, с них слущились огромные черные хлопья сгоревшей кожи. Проступила свежая, необожженная. Кровь Дрю исцеляла ее, но, похоже, лечение займет какое-то время, и, подобно жизни вообще, окажется неприятным и грязным. Может, ванну принять? Она прошлепала голышом в ванную. Та вся была отделана гранитными блоками и зеленым стеклом, и пустила воду. Пока ванна заполнялась, она отлепила от тела недогоревшие лохмотья платья и бросила в унитаз. Черные плитки пола запорошила серой пылью, останками прежнего владельца, и она босыми ногами разнесла их по всей ванной и спальне. Принцесса замела их в угол полотенцем. Для нее стало сюрпризом, оказалось лишь одним в долгой череде таковых, когда в прах рассыпалась, практически у нее в руках, первая жертва, когда она только входила во вкус кровопития. «Ой, а такой миленький!» Снял ее из «Мерседеса», и 2 минуты не прошло после того, как она вывалилась из квартиры хлёста в одном кожаном бюстье и высоких ботфортах на платформе. Ей было не впервой на улице с голой задницей. Не это ее ошеломило. Гораздо круче было проснуться от того, что у нее горели сиськи, и увидеть, как тело отторгает гигантские силиконовые шары, на имплантацию которых она потратила столько денег. Но, даже пытаясь вправить их руками на место, принцесса понимала, они сами собой проталкиваются наружу, сквозь кожу, вскрывают ее изнутри, словно она рожает чужих. Когда они выпали на пол, принцесса завопила, а они лежали себе на ковре, подрагивая. Но прямо у нее на глазах кожа заросла, груди затвердели и поднялись. Боль утихла до легкого зуда, зато зашевелилось лицо, а конкретнее — губы. Она провела по ним рукой, и в ладони остались 2 силиконовых слизня, которые она ввела много лет назад. И вот только теперь, глядя на нелепые губные импланты у себя в руке, синяя поняла, что она больше не синяя. Ладони у нее были младенчески белы, и руки, и ноги. Она вбежала в ванную и посмотрела в зеркало. Оттуда на нее глянула прежняя знакомая незнакомка, принцесса Чеддера из Фондюлака. Они с ней не встречались со старших классов. Молочная кожа, волосы такие светлые, что почти белые, прическа того же сурового покроя, что у синей девушки по вызову, только сейчас она все же больше смахивала на пажескую стрижку. Даже татухи, которые она сделала в начале своей карьеры в Вегасе, исчезли. «Я жива», — подумала принцесса, — и следом. «Теперь я буду жить вечно!» И затем. «И мне, блядь, нужны деньги!» Она вбежала в спальню хлёста, где оставила косметичку. «Деньги пропали вместе со всем остальным!» Принцесса выскочила из квартиры и сбежала по лестнице, словно могла увидеть зеленый след купюр, трепетавших на ветру в том направлении, куда слиняли ее накопления. Но, оказавшись на улице, направилась к единственному месту, которое тут знала, к безопасному способу — в Марине. Однако не прошла и половины квартала, как рядом затормозил Мерс, зажужжало вниз стекло. «Эй, тебя подвести? Прохладно тут для такого наряда?» Его звали Дэвид. И занимался он чем-то, связанным с перемещением денежных масс. Чем бы занятие ни было, оплачивалось должно быть неплохо. На нем был костюм за $2000, а его пентхаус на Русском холме окнами смотрел на мост «Золотые ворота» и массивный купол Дворца изящных искусств. Он дал ей пиджак накинуть в лифте. И в лифте же ее обуял голод. Бедный Дэвид! Они даже о цене условиться не успели, а она уже загнула его на туалетный столик из зеленого стекла в ванной и пила всю его жизнь без остатка. «Ой!»